4. 1. 18 à 32.
Символ авторского права 2024 Крейг Кинер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по посланию к римлянам. Это занятие номер 4, римлянам 1, 18-32. В послании к римлянам 1 час 17 минут Божья праведность открывается в Евангелии, в благих новостях для тех, кто верит во Христа. Но Божья праведность может открыться и другими способами тем, кто отвергает весть Христа. Фактически, мы читаем о раскрытии Божьей праведности в стихе 17. В стихе 18 говорится, что гнев Божий открывается с небес на всю неправду и нечестие человечества. Ну а как выражается неправда человечества в противовес праведности Божией? Когда он говорит о том, что они сделали, это то, что они сделали, подавляя истину посредством идолопоклонства, что становится ясно в стихе 23. Он собирается направить Божий гнев на непростительное идолопоклонство. Это идолопоклонство противоположно вере в истинность Евангелия. Некоторые искажают истину, даже ту истину, которая есть в природе, продолжит он говорить. Итак, Божья спасительная праведность открывается в Евангелии для тех, кто доверяет ему, стихи 16 и 17. Гнев Божий открывается против тех, кто подавляет истину неправедностью. Говоря о гневе с небес, это своего рода иносказательное выражение, эвфемизм. Евреи говорили о рае, они использовали это слово как термин для обозначения Бога. Вы можете увидеть это, я думаю, в 15 главе Евангелия от Луки, около 20 стиха, «согрешили против неба и против вас». Ну, не против облаков, а против Бога. Какую истину они несправедливо скрывают? Что же, стих 25 говорит нам, что это истина о Боге, и они в конечном итоге подавляют ее, стихи с 19 по 23, посредством идолопоклонства, несмотря на познание Бога в творении. Итак, это показывает, что они не оправдываются невежеством. У них было достаточно знаний, доступных им при творении, и мир должен был знать лучше. Фактически, некоторые языческие интеллектуалы действительно понимали, что творение свидетельствует о верховном божестве, но они обычно не избавлялись от идолов полностью. Некоторые из них так и сделали, но тем не менее у них было искаженное и неадекватное понимание Бога. Положение этого материала в более широком контексте послания к римлянам таково. Более весомый аргумент заключается в том, что Евангелие необходимо как язычникам, так и евреям. Вы начинаете с язычников. Еврейский народ считал идолопоклонство, как мы видим в 1 час 23 минуты, и сексуальный порок, как мы видим в стихах 24 и 25, и особенно гомосексуальное сексуальное поведение, стихи 26 и 27, как характерные грехи язычников. Но Павел собирается быстро перейти от этих грехов к более универсальным грехам в стихах с 29 по 31, показывая, что еврейский народ, который обычно не совершал этих языческих грехов, также был осужден. И он собирается обратиться к этому, особенно в 2:17-29, вернуться к этому в 3:9-19 и 20, показывая, что все мы находимся под грехом. Его стратегия риторически напоминает то, что вы найдете в 1 и 2 главах Амоса, особенно в Амосес 1:3-2:8, где Амос взывает «суд над Моавом», «суд над Амоном», «суд над всеми остальными язычниками вокруг нас». И вы можете себе представить, что Амос аплодирует. Он выносит приговор Иудеи, и вам интересно, что он делает, у него иудейский акцент или иудейский акцент. И затем, наконец, он говорит, «Суд над Израилем, тебя одного я избрал среди всех народов земных, поэтому буду судить тебя за твои беззакония». Вероятно, на этом месте аплодисменты утихли. У вас есть аналогичная стратегия в мудрости Соломона, говорить о грехах язычников, а затем сосредотачиваться на грехах народа Божьего. И это то, что он делает здесь, в этом разделе послания к римлянам. У него есть тонкие приготовления, даже в этом предыдущем разделе, к такому выводу, потому что он использует язык Ветхого Завета, как в 1 час 21 минута, говоря об их идолопоклонстве, а они не благодарят Бога. Он использует язык из Псалма 94, 11. Ну, угадайте, о ком это было? В главе 1 и стихе 23 замена славы Божией идолами. Что ж, угадайте, о ком идет речь в Псалме 106, в стихе 20, об Израиле. Вы также можете вспомнить похожие выражения во 2 главе и 11 стихе книги Иеремии и, возможно, во Второзаконии 4:16-18. И снова слова об Израиле. Возможно, еще и вопрос моральной закалки. Римлянам 1:28 вы можете сравнить это с 11:7-25. И передача их грехов в 1:24 может вызвать в памяти Псалом 81 и стих 12. Другими словами, то, что он собирается сказать о язычниках, он использует язык Ветхого Завета, осуждающий грехи Израиля. Так что те, кто ловит иллюзии, возможно, уже видят, к чему он клонит с этим более масштабным аргументом. Возвращаясь к стиху 18, «Гнев с небес». Я упомянул, что это может быть иносказание. Это также может намекать на что-то частично будущее, потому что во 2 главе, стихах 5 и 8, он будет говорить о дне гнева и откровении праведного суда Божьего. В главе 9 и стихе 22 он будет говорить о сосудах милосердия и сосудах гнева, имея в виду то, для чего они предназначены. Сосуды гнева, он знает, что они будут уничтожены, но пусть история разыгрывается, потому что она должна разворачиваться ради праведников. Но здесь он говорит особенно, хотя обычно он говорит о будущем гневе, говоря о гневе, особенно в настоящем. И это Бог выражает свой гнев. Поэтому он и открывается с небес, особенно через то, что Бог предает грешников последствиям их собственной греховности. Он использует это выражение «передача» в 1:24, 1:26 и 1:28, аналогично тому, что имеется в Деяниях 7:42. В этом отрывке мы видим контраст между Божьей праведностью в истине Евангелия и их неправедностью в подавлении истины Божьего характера. Очень тщательно выстроено оформление текста. Таким образом, спасительная вера в стихах 16 и 17 предполагает истину, а не ложь. Спасительная вера — это не смотреть на Евангелие как на догадку или принятие желаемого за действительное. Он охватывает подлинную правду в отличие от лжи, которая кажется все более правдоподобной развращенному человечеству. У нас есть структуры правдоподобия. У нас есть рамки интерпретации. Когда я был атеистом до своего обращения, я думал, что атеизм вполне правдоподобен еще и потому, что он более респектабелен в кругах, которые я уважал. Были и другие возможности, которые я считал правдоподобными, некоторые из которых, вероятно, большинство атеистов посчитали бы весьма странными. Но в любом случае были вещи, которые я рассматривал как возможности. Христианство, я дал ему, возможно, 2% шанс быть правильным, потому что мне казалось, что 80% людей в США в то время утверждали, что они христиане. И потому, как они жили, я не мог сказать, что это изменило их жизнь, отчасти потому, что произошло смешение настоящих христиан с номинальными христианами. Но я всегда говорил, знаете, если бы я действительно верил в это, если бы я действительно верил тому, что говорят христиане, тогда я бы отдал Богу все, чем я являюсь, и все, что у меня есть, потому что Бог создал меня для какой-то цели для себя. И у меня была бы вечная цель и вечный смысл. Почему? Они так не живут. Они явно в это не верят. Почему я должен этому верить? И в конце концов я обнаружил, что христианство не поднимается и не падает за счет христиан. Оно поднимается или падает на Иисуса Христа. Но у нас есть определенные структуры правдоподобия, определенные вещи, которые мы считаем истинными. И часто эти рамки обусловлены культурой. Бог хочет, чтобы у нас были правильные рамки, рамки, которые исходят из самых умных из всех, рамки, которые Бог дал нам, которые Бог открыл, а не просто приняли рамки нашей культуры. Люди тогда думали, что идолопоклонство имеет здравый смысл. Но в свете Евангелия это не так. На самом деле евреи смеялись над этим, потому что знаете, зачем вам поклоняться тому, что вы сделали, как будто оно создало вас. Знания влекут за собой ответственность, и не только за экзамены. Знания порождают ответственность. Некоторые философы говорили, что истинное знание ведет к правильной жизни. Павел сказал, что знание лишь увеличивает вашу моральную ответственность, и если вы не преобразуетесь. Вот почему он говорит, что они были без извинения, стих 20. И он также говорит о том, что они были без извинения в 2:1 и 2 часа 15 минут. Это не значит, что люди делают все ради Бога. Возможно, они знали лишь немногое, но те знания, которые у них были, они исказили или отвергли. Итак, Павел говорил о хороших новостях. Теперь он говорит о плохих новостях суда вне Евангелия. Бог открыл достаточно, чтобы язычники могли погибнуть. Им нет оправдания 1 час 20 минут. Однако люди, которые знают Библию и не следуют ей, еще более потеряны, даже более прокляты, чем те, у кого есть только природа и совесть, 2:14-18. Итак, горе тем, кто является номинальными христианами, и горе тем, кто является номинальными христианами, и горе особенно те, кто знал правду, действительно знал правду и уходил от нее. Знание в природе. Бог открыл истину о Боге внутри людей, 1 час 19 минут, внутреннее знание, основанное на том, что они созданы по образу Божьему. Мы видим это в Бытие 1 час 26 минут и 27. В более общем плане Бог явил свою силу и божественность, а также свою доброжелательность в обеспечении творения. Таким образом, те, кто не может признать его силу и характер, поклоняясь простым идолам или человеческим представлениям, не имеют оправдания в стихе 20. Интеллигенты из язычников могли бы оценить аргумент Павла отдельно от эпикурейцев. Эпикурейцы на самом деле не верили в замысел природы и в то, что некоторые вещи в природе могут быть богами. И это был единственный способ узнать их. Больше о них ничего знать нельзя. Но большинство греческих и римских интеллектуалов, похоже, признавали божественный замысел в природе. На самом деле это изначально не христианский аргумент. Этот аргумент исходили от древних философов, людей, которые смотрели на творение и говорили, ну, то, как это сочетается друг с другом, удивительно. Мы могли бы подумать об экосистеме или что-то в этом роде. Многие считают альтернативу абсурдной, Вселенная возникла в результате случайности или в результате человеческой деятельности. Различные философы говорили, что Верховное Божество присутствовало в его произведениях и познавалось ими. Так вот, иногда они делали это пантеистическим, но иногда они просто говорили, знаете, по устройству вещей можно сказать, что по творению можно многое сделать о характере Бога. Его благодеяние, например, состоит в том, что Бог, должно быть, позаботился о творении, иначе он бы его не создал. Они не всегда были правы во всем, чему, по их мнению, научила их природа, по крайней мере, согласно Библии, это не так. Но они верили в одного божественного Творца всего, включая других богов. Например, Эпиктет был философом стоиком конца первого века. Он доказывает необходимость причины. На основании структуры объектов он утверждает, что они отражают замысел, а не просто случайность. Конечно, по самой структуре всех созданных предметов мы привыкли доказывать, что произведение непременно является продуктом какого-то мастера, какого-то дизайнера, а не было построено наугад. Тот, кто наблюдает факты природы, говорит он, но отрицает существование Творца, глуп. Человеческие существа, и особенно их интеллект, самый сложный из всех, особенно раскрыли Творца в античной мысли. Многие другие, в том числе Цицерон в первом веке до нашей эры и Сенека в первом веке нашей эры, говорили, что люди, особенно их интеллект, необъяснимы, если не считать замысла. Еврейские мыслители греческого мира адаптировали такие идеи к чистому монотеизму за столетия до Павла, что значительно облегчило его миссионерскую работу. Однако еврейские интеллектуалы, такие как Павел, считали, что такие рассуждения просто подтверждают то, что уже было очевидно в книге Бытия, в более общем смысле. И это может бросить нам вызов и сегодня. Я имею в виду, что сегодня мы не должны думать о монотеизме как о одном боге или меньшем. И это верно независимо от взглядов человека на эволюцию, микроэволюцию или что-то еще. Вы можете поверить в это и сказать, что это было задумано как механизм, если верите, что получите превосходный результат. На картинке я изображен как низшее, менее развитое существо, приближающееся к президенту семинарии. Но в любом случае здесь не говорится, почему вы должны верить в то, что Вселенная была задумана. Христиане расходятся во мнениях по этому поводу. Многие люди расходятся во мнениях по этому поводу. Но дело в том, что мы признаем, что то, чем мы являемся сегодня, не является просто продуктом случая. На самом деле есть несколько человек, которые даже верят, что это результат случая, но Бог устроил этот шанс таким образом, чтобы он должен был прийти к нам. В любом случае, в том, чтобы добраться туда, где мы находимся, есть элемент замысла. По мнению Пола, не все концепции интерпретации окружающего нас мира одинаково верны. Начало познания, страх Господень, притча 1:7. Итак, страх Господень должен быть нашей отправной предпосылкой. Небрежное обращение со знаниями приводит к глупости. Вы видите это и в притчах, но вы также видите это и здесь, в первой главе послания к римлянам. Человечество познало Бога. У них был доступ к знанию о Боге, но поскольку они отказались прославлять Его в стихе 1:21 и заменили Его славу и образ на образ смертных земных созданий, 1:23, они исказили познание Бога. Они были образом Божьим, Бытие 1:26 и 1:27. Но исказив образ Божий и поклоняясь не Богу, они сдались и потеряли Его славу. Глава 3 в стихе 23, ибо все согрешили и лишены славы Божией. Бог наказал их за неспособность действовать согласно истине, предав их нравственному безумию 1:21:22, и, называя себя мудрыми, они стали безумцами. Еврейский народ считал идолопоклонство высшим проявлением человеческого зла. И очевидно, что это позиция Павла. Даже греки, чьи божества выглядели как человеческие, презирали египетские изображения животных, которые также упоминаются здесь. Здесь он упоминает как изображения животных, так и изображения людей. Итак, идолопоклонство, и оно переходит в сексуальный грех. Что ж, в зависимости от того, в какой культуре вы живете, по моим наблюдениям, большинство современных культур не относятся к сексуальному греху так серьезно, как это делал Павел. Павел много говорит об этом в своих трудах как о фундаментальном грехе, потому что это искажение того, кем мы являемся по образу Божьему как мужчины и женщины. Сексуальный грех на самом деле является чем-то, что развращает наше собственное тело, цель, для которой они были созданы. Но сексуальный грех был широко распространен в его дни не меньше, чем сегодня. Мы узнали от Пола об обманчивости сексуального насилия. Человечество заменило истину о Боге идолопоклонством, 1:19-23, которое он здесь называет ложью, противоположностью истины, 1:25. Прямым следствием уже стало то, что Бог предал их осквернять собственное тело сексуально, 1:24, в том числе и в однополых сношениях, которые, как он говорит в стихах 26 и 27, противоречат природе. Для еврея это означало, что это противоречило тому, как Бог создал вещи. Именно против творения Павел говорил еще в первой главе, стихе 20 и так далее. Он обратился к первобытной эпохе творения, 1:20. Тогда Бог раскрыл свой характер и создал человечество по своему образу, Бытие 1:26:27. Однако здесь, в Римлянам 1:23, они исказили образ Божий, поклоняясь другим образам. Но они не только искажают образ Божий идолопоклонством, но и далее говорится, что они искажали образ Божий в себе. Извратив образ Божий непосредственно, они исказили его и в себе. Образ Божий в Бытие 1:27 включал в себя взаимодополняемость мужчины и женщины. Они были созданы друг для друга, и особенно это касается их сексуальности, предназначенной для продолжения рода. Вы можете видеть, что это происходит в Бытие 1 час 28 минут, чтобы плодиться и размножаться. Отличительные термины, которые Павел использует здесь для обозначения мужского и женского пола, не являются его обычными терминами, но в стихах 1 час 26 минут и 1 час 27 минут он использует для обозначения мужского и женского пола язык, который появляется в Бытие 1 час 27 минут и 5:2 и в Марка 10:6. Возвращаясь к Бытию 1 час 27 минут, где Бог создал нас по своему образу мужчиной и женщиной. Тогда, по словам Павла, искажение его образа привело к однополым связям, что противоречило природе, противоречило тому способу, которым Бог создал людей для функционирования. Позже я собираюсь поговорить об этом немного пасторски, а сейчас я просто пытаюсь объяснить этот отрывок. Итак, в стихе 27 они получили наказание сами. Возможно, как думает Джуэт, это относится к физическим последствиям их полового акта таким образом. Но также, я думаю, исходя из контекста, это относится к дальнейшему стиранию в них характера и образа Бога. Когда вы смотрите на 1 час 19 минут и 1 час 24 минуты, вы можете противопоставить 8,23 в этой точке. Итак, идолопоклонство — это переход от идолопоклонства к безнравственности. В греческих мифах божества были аморальными. Они совершили кражу и убийство. Вы можете вспомнить одну из ранних историй о Гермесе, который был посланником богов. Но вскоре после того, как он родился, он стал похож на избалованного ребенка. Он выбегает и крадет скот, но замечает, что кто-то был свидетелем того, как он это сделал. Вот он ему и говорит: «Пожалуйста, никому не говори, что я украл эту скотину». И он предлагает ему награду, если он никому не расскажет. Что ж, будучи Богом, он уходит, переодевается и возвращается к человеку, чтобы испытать его. И, посмотрев на кого-то другого, говорит ему: «Можешь ли ты сказать мне, кто украл тот скот?» И мужчина говорит: «Да, он пошел туда». Итак, Гермес убивает его. Они были виновны в краже и убийстве. Они были виновны в прелюбодеянии. На самом деле жена Гермеса, Афродита, всегда возилась с Аресом, богом войны. Зевс насилует девушек, а Гера мстит. Она ничего не может сделать Зевсу. Итак, что она делает? Она наказывает девочек, которые на самом деле не виноваты. Они были невиновны. А еще Зевс насилует мальчиков вроде Ганимеда. В некоторых других случаях Зевс заводит роман с женщиной и просто открыто говорит: «Знаете ли, что он Зевс?» Итак, Гера мстит и маневрирует так, что Зевсу, к сожалению, приходится сжечь ее заживо и испепелить. История Семелы. Ну, некоторые греческие философы были смущены этими мифами. Итак, они сказали: «Ну, на самом деле это не боги, насилующие женщин. Это были добродетели, сочетающиеся с другими видами добродетелей». Но еврейские апологеты связывали такие мифы с образом жизни греческих мужчин, который, казалось, поддерживался такими мифами. И еврейские апологеты часто высмеивали эти мифы. И мы видим это также иногда в Писании. О гомосексуальной активности в древности. Это было обычным явлением. Особенно оно распространилось среди греков, но в этот период оно было распространено и среди римлян. Обычно у греков это было бисексуально, а не исключительно гомосексуально. Большинство из тех, кто четвертовал или приставал к мальчикам, планировали в конечном итоге жениться на женщинах и завести собственных детей. Об этом сообщалось среди галлов и персов, особенно среди евнухов и других. Но доминирующее культурное влияние на него в средиземноморском мире было греческим. Оно проникло в греческое общество и даже приписывалось божествам. Я упомянул, что Зевс изнасиловал Ганимеда. И греческое влияние было даже в Риме, особенно в ранний период, влияние было греческим. Но гомосексуальное поведение было засвидетельствовано в Риме с раннего периода. Греческое влияние только умножило его, особенно для аристократов, которые с течением времени ценили греческую культуру все больше и больше. И римляне часто осуждали это как результат греческого влияния и осуждали другие вещи как результат греческого влияния, мягкость, роскошь и так далее. Но для римлян главной проблемой была проблема статуса. Настоящий мужчина не должен принимать женскую позицию, находясь внизу во время полового акта. Итак, для римлян высокопоставленный человек мог сделать это с рабом, но они не могли сделать это с кем-то из своего социального класса. Это было на самом деле тупрем. На самом деле это считалось незаконным. Павел пишет по-гречески большинству говорящих по-гречески в Риме, и они знают об этой практике. В Риме были места, где люди действительно могли найти гомосексуальных проституток, а также гетеросексуальных проституток в некоторых местах Рима. Взгляд Павла может апеллировать к некоторым традиционным римским ценностям, но не всем, по крайней мере, не всем, кто не обратился в иудейские или христианские убеждения по этому поводу. Но точка зрения Павла в конечном итоге была основана на верованиях иудеев и Ветхого Завета, которые также были приняты язычниками, обращенными в иудаизм или христианское послание. В греческой культуре существовали некоторые социологические причины, делавшие это особенно привлекательным. Сексуальные выходы с мужчинами у греков. Нежеланных младенцев бросали на мусорные кучи. Вероятно, младенцев женского пола оставляли чаще, чем младенцев мужского пола. Некоторые люди протестовали против этого, говорили, что это маловероятно. У нас есть примерно одно письмо из древности, где мужчина пишет милое письмо домой своей жене. Он говорит: «Меня сейчас нет, но я слышал, что ты беременна. Если будет мальчик, оставьте его. Если это девочка, выбросьте ее». Но люди говорят: «Ну, это всего лишь одна буква». Но это не просто одна буква. Они говорят: «Ну, если бы девочек выбрасывали больше, то население Греции со временем сократилось бы». Что ж, на самом деле древние историки говорят нам, что греческое население со временем действительно сократилось. Однако наиболее серьезные доказательства содержатся в папирусах из Египта, хотя мы знаем, что египтяне этого не одобряли. А египтяне и евреи были теми, кто не выбрасывал младенцев. Египтяне часто собирали их с мусорных куч. Они могли воспитывать их как своих детей, но поскольку Рим на самом деле налагал за это налоговые штрафы, иногда их, ну, часто их воспитывали как рабов. Так, младенцев часто выбрасывали на помойки, но папирусы, деловые документы, кое-какие переписные записи у нас есть. И в некоторых местах, в частности, в некоторых греческих гномах, греческих деревнях или городских центрах сельскохозяйственных районов Египта, у нас есть очень резкие различия в мужском и женском населении, причем мужчин гораздо больше, чем женщин, примерно на 2/3 мужчин. На каждую женщину приходится 2 самца и так далее, что наводит на мысль, а чем это объясняется? Вероятно, этих девочек выбрасывали. Тогда они делали аборты, но не знали, будет ли ребенок в утробе девочкой или мальчиком. Итак, это будет потом выбрасывание младенцев. Ну, младенцев женского пола бросали чаще. Когда их бросали, младенцев могли оставить на помойках на съедение стервятникам или собакам. Итак, если вы думаете, что вам трудно евангелизировать свое общество, или если вы считаете, что ваше общество очень аморально, имейте в виду, что общество, которое Павел стремился евангелизировать, также было весьма аморальным. И Бог был с ним в евангелизации общества. И в результате выбрасывания девочек, знаете ли, по мере распространения христианства в последующие века и многие другие ужасающие вещи были запрещены, хотя у более поздних христиан тоже были свои проблемы, но не это. Итак, выбрасывая младенцев, часто их собирали с мусорных куч. Вместо того, чтобы быть съеденными стервятниками или собаками, их выращивали, но чаще всего в качестве рабов. Некоторых из Малой Азии вывезли в Рим, чтобы вырастить младенцев в качестве рабов. Рабы-мужчины использовались для работы. Рабыни использовались в качестве проституток. Часто они служили буфетчицами в тавернах, а затем их заставляли работать проститутками в гостиницах, которые часто сопровождали таверны. Итак, греческие мужчины, из-за нехватки женщин, мы также видим это с точки зрения возраста вступления в брак. Греческие мужчины часто женились в возрасте около 30 лет и часто женились на женщинах, которые были на 12 лет моложе их. А могли быть и моложе, но в среднем примерно на 12 лет моложе, чем были. Они часто относились к своим женам как к детям. И до брака, до того, как мужское население достаточно предела, когда им было около 30, у них были другие сексуальные возможности. Они могли заниматься сексом с рабами, если принадлежали к классу, который мог позволить себе рабов. Они могли заниматься сексом с проститутками. Были обычные проститутки, которые были проститутками-рабынями, за которых вы платили плату, или были проститутки высокого класса, гетерои, за которых вы платили большую плату. Они часто одевались в пурпур, и в традиционной афинской культуре они часто были самыми свободными из женщин на публике и имели самый высокий статус женщин в традиционных Афинах, классических Афинах в прежние времена. Но они могли заниматься сексом с рабами, с проститутками или, что было наиболее доступно, друг с другом. И часто это принимало форму педерастии по отношению к мальчикам, а также к ранним подросткам. Греки открыто восхищались красотой молодых мужчин, и считалось, что с наступлением половой зрелости и ростом волос на лице она уменьшалась, другими словами, по мере того, как они становились менее похожими на женщин. Поэтому некоторые рабовладельцы стремились помешать своим мальчикам стать мужчинами, выщипывая волосы или, что еще хуже, превращая мальчиков в евнухов, чтобы они не могли полностью развиться сексуально как мужчины. Некоторые сохранили объекты гомосексуальной привязанности и в подростковом возрасте. Так что это были не только мальчики. Это было также после того, как они достигли половой зрелости и стали мужчинами. Некоторые молодые люди, такие как Алкивиад, считались красивыми гораздо позже и, как считалось, вступали в сексуальные отношения гораздо позже. Гомосексуальные отношения действительно имели место между полностью зрелыми мужчинами, но до сих пор преобладающей формой гомосексуального интереса оставалась форма гомосексуального интереса мужчин к мужчинам препубертатного возраста и подросткам. Это был неравный статус партнеров по сравнению с гендерным неравенством. Доминирующий партнер будет на вершине в их половом акте. Приличие и педерастия. Мужчины ухаживали за мальчиками подарками и интересом. Многие греки находили это забавным. Некоторые отцы не хотели этого, ни со своими дочерьми, ни со своими сыновьями, но некоторые люди находили это, и многие люди находили это забавным. Только эксцессы, такие как явное соблазнение или изнасилование, считались эксплуататорскими и наказуемыми, но более мягкие акты соблазнения часто считались приемлемыми. Такое возмущение, когда оно существовало, касалось только свободных мальчиков. Даже аристократические римляне теперь эксплуатировали рабов, в том числе мальчиков-рабынь, а также девочек-рабынь, на банкетах. И они часто предпочитали, чтобы такие мальчики оставались, как они называли, женоподобными. Это высмеивалось над теми, кто был свободным, кого считали женоподобными, но не над рабами, которых сделали женоподобными, или же они хотели, чтобы они были женоподобными по определенным причинам. Евнухи и другие люди, у которых считалось нарушение мужественности, подвергались насмешкам. Несмотря на то, что евнухи могли занимать высокие должности, особенно в некоторых иностранных дворах, в средиземноморском мире над ними часто высмеивали. Мужчины-проститутки и сутенеры могли эксплуатировать рабов для этой роли без какого-либо общественного протеста. Добровольное участие свободных молодых людей вызывало неуважение. Итак, многие из них были рабами, которых использовали таким образом. Считалось, что учителя, завоеватели и императоры сексуально эксплуатировали мальчиков, а также, если это было возможно, молодых женщин. Были некоторые язычники, которые критиковали гомосексуальное поведение или некоторые его части. Некоторые критиковали его просто исходя из личных предпочтений. Они сказали: «Ну, я не думаю, что это хорошо». Но некоторые римляне считали гомосексуальное поведение особенно, ну, в первую очередь тем, что они считали женским партнером, партнером с более низким статусом, считали его немужским или неримским. Обычно это относилось только к человеку в женской позиции, которую они считали женской позицией. Многие римские философы связывали преследование мальчиков с такими излишествами, как обжорство и пьянство. Не то чтобы это было неправильно само по себе, но погоня за удовольствиями привела его на ложный путь. Но были и такие, кто критиковал это как противоестественное, используя те же слова, которые использует здесь Павел. Обычно это было культурным признанием. Для большинства людей это было личное предпочтение или они осознавали, что это римская практика. Некоторые даже защищали ее как предпочтительную по сравнению с гетеросексуальной привязанностью, которая, по их словам, движима животной страстью, а не философским пониманием. Однако идея о том, что только гетеросексуальный половой акт может быть вызван животной страстью, не всеми была оценена по достоинству. Анальный секс был обычным явлением. Таким образом, мужчины иногда, научившись этому с другими мужчинами, использовали его с женщинами, возможно, проститутками, но это засвидетельствовано на некоторых порнографических картинах на вазах. Опять же, кстати, сексуальное поведение было настолько распространено за пределами брака в греческой и римской культуре, что порнография встречается открыто. Я имею в виду, что у вас есть проститутки в определенной гостинице. Из Помпеи мы видим, что на стенах Помпеи висели их изображения. Разговоры о сексуальной эксплуатации дают вам разные цены за каждого в зависимости от того, насколько они красивы по стандартам культуры. На картинах на вазах изображены половые акты, как гетеросексуальные, так и гомосексуальные. Согласно работе, приписываемой Демосфену, возможно, она и не была автором Демосфена, но он сказал: «Знаете, у нас есть постоянные проститутки для наших повседневных нужд. У нас есть проститутки высокого класса для наших особых нужд. И у нас есть жены для того, чтобы рожать этих законных детей». Еврейское неприятие гомосексуального поведения. В древних еврейских источниках единогласно отвергается гомосексуальное поведение. Некоторые евреи диаспоры считают противоестественным использовать тот же самый язык, который использует здесь Павел. Вы найдете это у Филона пару раз. Вы найдете это у Иосифа Флавия, оба они писали в первом веке. Вы найдете это в еврейской, возможно, еврейской работе псевдоустановки. Вы найдете это, возможно, в более поздней работе. По поводу даты ведутся некоторые споры, кроме Завета Нефалима. Считалось, что это один из грехов Содома, хотя в Ветхом Завете, знаете ли, это групповое гомосексуальное изнасилование. И если бы у них был первый выбор, это было бы групповое гетеросексуальное изнасилование. И ну нет, вообще-то, в таком случае это в любом случае было бы групповое гомосексуальное изнасилование. Но я имел в виду 19-ю главу книги Судей, а не 19-ю главу книги Бытия. Кроме того, в Иезекииле речь идет не только о гостеприимстве, но и о групповом изнасиловании. Это также грехи Содома, включая пренебрежение бедными и так далее. Но в книге Бытия явствует, что гомосексуальный характер этого явления также был следствием его греховности. Евреи ассоциировали это с Содомом и гомосексуальным поведением, особенно с язычниками. Еврейские источники сообщают о еврейских прелюбодеях, наркоманах и убийцах, но почти никогда о еврейской гомосексуальной практике, что является очевидным контрастом с древнегреческой культурой и может предполагать, что социализация как-то связана с сексуальным развитием. Не то чтобы этого никогда не происходило. Вероятно, такое иногда случалось, но у нас нет или почти нет записей об этом в еврейских источниках, что может свидетельствовать о том, что существовала культурная предрасположенность, которая делала это более приемлемым среди греков до христианизации, чем в еврейской культуре. Теперь о культуре и взгляде Пола. Павел использует язык против природы. Как и стойки, он апеллировал к естественному порядку, и иногда римские стойки также применяли это к гомосексуальному поведению. Другие еврейские писатели также используют этот призыв по этому поводу. Это против природы. Что ж, они думали не о современной генетике, а о том, где должны располагаться мужские и женские органы. И язык Павла напоминает о мужчине и женщине творения, как это также предполагает контекст творения. Итак, Павел апеллирует к тому, какими нас задумал Бог. Но здесь Павел также проповедует хору, потому что, помните, он говорит о полностью языческих грехах или о вещах, которые считались полностью языческими грехами. К тому времени, как он закончит, он осудит гораздо более широкий спектр грехов. Некоторые используют древнюю культуру, чтобы ограничить здесь аргументы Павла. Один из аргументов, которые они используют, заключается в том, что Павел имел в виду только педерастию. Я думаю, что это лучший аргумент в пользу ограничения того, о чем здесь говорит Павел. Конечно, педерастия была наиболее распространенной формой греческих гомосексуальных связей, но она не была исключительно педерастической. А в стихе 26 он, кажется, говорит о лесбийских отношениях, которые в любом случае не были исключительно педерастическими. Так что, вероятно, аргумент Пола не предназначен именно для этого, особенно учитывая его специфический язык. Некоторые говорят, ну, это только тогда, когда это связано с идолопоклонством. Что же, в греческом мире, в отличие от того, что некоторые люди говорили о ханаанской культуре или других культурах, я не уверен, насколько верно то, о чем они говорили, но в греческом мире не было прямой связи между идолопоклонством и гомосексуальное поведение. Павел делает богословскую связь, но это не просто культурный вопрос. По крайней мере, один ученый привел доводы в пользу отголоска мифа о Енохе, но это всего лишь один грех. В истории Еноха было много грехов, и Павел апеллировал к другой модели грехопадения, чем у Еноха. Он снова обращается к творению. Итак, как нам интерпретировать Павла? Это большая проблема. Существовали ли в его время однополые браки? Это даже не была проблема, которую он мог бы решить. Нерон, помимо полового акта со своим старшим другом Тигелином, а также того, что он был женат на Поппее Сабине и имел Актею, я полагаю, что это была рабыня, с которой он занимался сексом, имел брак со Спором. Но нельзя было состоять в браке более чем с одним человеком, и никто не воспринимал это как брак всерьез. В римском мире над ним смеялись за это. Это самое близкое из того, что я нашел в древности. Евреи говорили о культуре, которую они считали очень порочной. Они сказали, да, мужчины женятся на мужчинах. Это в более позднем раввинистическом источнике. Но у нас нет прямых представлений о том, что однополые браки действительно существовали в этот период и понимались как брак кем-то другим, кроме, может быть, Нерона. Я думаю, Спорус был рабом. Итак, брак рассматривался как союз, созданный специально для рождения законных наследников. Был ли Павел только против педерастии? Доминирующая практика была не единственной практикой. Слово «педераст» было широко распространено. Если это все, что он имел в виду, он мог бы использовать этот термин. Он указывает как на лесбийское, так и на мужское гомосексуальное поведение, и Пол явно нацелен на однополый элемент поведения. В то же время нам не следует преувеличивать точку зрения Павла. Он использует идолопоклонство и гомосексуальное поведение, потому что они считались типичными грехами язычников. Эта установка, направленная на устранение грехов каждого человека в стихах с 28 по 32. Следовательно, чтобы помочь всем людям осознать, что все мы грешники, 3 часа 23 минуты. Все мы оскорбили Божий стандарт праведности и святости. Всем нам нужны хорошие новости, которые провозглашает Павел. Многие из членов Павла имели такое же прошлое. Члены собраний Павла, которые он основал, имели такое же прошлое, особенно в Коринфе. Это было бы так. Павел был пасторски чувствительным человеком. Он обращался к поведению, а не к классам людей. Здесь он не дает пасторских советов людям, которые борются с искушением, и, конечно же, не дает лицензии на жестокое обращение с теми, кто практикует гомосексуальное поведение. Нам нужно помнить об этом, потому что некоторые люди использовали его учение так, как он не планировал. много лет назад, еще до того, как это стало политическим вопросом, который обсуждался в обществе и в большинстве церквей, за исключением митрополитенской общинной церкви того времени, я думаю, что они были единственными, кто говорил, что гомосексуальные половые отношения приемлемы для христиан. В то время, когда я был пастором, и это не вызывало большого разногласия в обществе или в нашем обществе, в моей общине была пара мужчин, которые, с точки зрения сферы искушений, были гомосексуалистами. Моя сфера искушений была гетеросексуальной. У них было искушение. У меня было искушение. Но, насколько я знаю, они соблюдали целомудрие. Мы не должны осуждать людей на основании их искушений. В противном случае мы бы осудили Иисуса, который, как и мы, был искушен во всем, но, тем не менее, без греха. Писание говорит, что Он был искушен. Мы искушаемы. Мы не можем смотреть на других свысока, потому что они поддаются искушению. Фактически, если они подвергаются искушению и сопротивляются ему, мы должны уважать их за это. Но были и другие обстоятельства. Эти люди были благочестивыми членами моей общины. Но в другой общине, где пастором был не я, но человек пришел ко мне и признался, что борется с искушением, и со своим у него все не так хорошо. Он еженедельно выходил на улицу и вступал в незащищенные гомосексуальные контакты с другими геями и знал, что у него ВИЧ. По сути, он, скорее всего, заражал этих других мужчин, чтобы они умерли. Очевидно, это была гораздо более серьезная проблема. Итак, существуют различные виды проблем, которые нам предстоит рассмотреть. Но помните, что то, что делает здесь Павел, это подстава, и он осуждает всякий грех. Когда я был пастором, мы действительно приблизились к соблюдению церковной дисциплины из-за греха клеветы. Если мы хотим дисциплинировать гомосексуальное поведение и не делаем этого в отношении гетеросексуального секса вне брака, то мы непоследовательны. Мы лицемерим. Нам нужно быть последовательными в наших стандартах святости. И я думаю, что в любви Христовой, где бы мы ни находились, наша цель — привести людей к зрелости во Христе. И нам нужно чутко относиться к тому, в каком положении находятся люди, воспитывать их и помогать им. И опять же, если это просто чья-то сфера искушений, то у нас тоже есть много людей с гетеросексуальной сферой искушений, у которых не всегда все хорошо. И нам нужно быть последовательными во всем. Глава 1 и стих 22. Павел говорил об идолопоклонстве. Он, скорее всего, заражал этих других мужчин, чтобы они умерли. Очевидно, это была гораздо более серьезная проблема. Он говорил о сексуальной безнравственности. Он говорит в главе 1 и стихе 22, где они отвергают истину о Боге, хотя они утверждали, что они мудры, они стали глупцами. И это подводит нас к тому, что мы видим в других частях этой главы, где безумие греха становится само по себе наказанием. Философы противопоставляли разум и страсти. Павел говорит, что люди торговали истиной о Боге, и это было бы разумно. Они обменяли это на ложь в 1 час 25 минут. Итак, Бог предал их неразумным желаниям, то, что философы считали бы иррациональной страстью. Знаешь, страсть имеет свою ценность. Мы не могли бы производить потомство без страсти. Без желаний мы, вероятно, умерли бы от голода. До этого мы бы обезвоживались. Есть определенные телесные функции, которые нами управляют, но им недопустимо нами управлять. Нам нужно использовать свой разум и следовать Божьей истине. Мы можем контролировать свои страсти. Если бы вообще невозможно было контролировать наши страсти, у нас было бы очень много людей, насилующих очень много людей, больше, чем у нас уже есть. Итак, мы можем контролировать свои страсти, и Бог ожидает, что мы будем контролировать свои страсти, когда дело касается вещей, которые Бог называет греховными. И некоторые люди, кстати, возвращаясь к тому, о чем я только что говорил, прежде чем продолжить, иногда мы говорили об этом в классе. Я не люблю говорить об этой проблеме, но она есть в тексте. Итак, когда я говорю о римлянах, мы имеем в виду именно это. И это тоже проблема, мне больно об этом говорить, потому что я знаю, как это ранит некоторых людей, которые мне очень дороги. Но в одном классе кто-то сказал: «Ну, это несправедливо». Знаешь, если твое искушение гетеросексуальное, ты хотя бы можешь жениться. На что некоторые люди в классе сказали, что это неправда, потому что они были старше и не могли пожениться, отчасти потому, что ждали супруга-христианина. А в их конкретной этнической церковной общине женщины превосходили мужчин по численности в 2 раза. И многие из них оставались одинокими всю свою жизнь. А некоторые другие просто не имели отношения к ожиданию супруга-христианина. Они просто не нашли супругу. Какова бы ни была наша ситуация, некоторым людям на самом деле приходится иметь дело с более трудными искушениями, чем другим. И нам нужно сочувствовать этому и поддерживать их. Но в конечном итоге, каким бы ни было наше искушение, оно похоже на Откровение, 7 церквей, все они, кроме Пергама и Фиатиры, имели разные испытания, которые им пришлось преодолеть, но все призваны преодолеть. И мы могли бы иногда говорить о вещах, которые нам приходилось преодолевать в нашей жизни, но это действительно трудный случай, и нам нужно проявить сочувствие. Но в любом случае безумие греха — это само наказание. Люди променяли истину о Боге на ложь, поэтому Бог отдал их иррациональным желаниям. Философы назвали бы это моральным безумием. Павел говорит о страстях в 1 час 24 минуты, которые включают в себя гетеросексуальные половые сношения, а в стихах 26 и 27 они исказили образ Божий, превратив его в идолов. И, наконец, они испортили в себе образ Божий, настолько поработившись страстям, что не смогли их преодолеть, что философы считали негодным умом. Итак, в стихе 28 он говорит, что в конечном итоге люди не считали правильным придерживаться правильных знаний о Боге. И тут игра слов. Греки считали неправильным иметь правильные знания о Боге. Поэтому Бог отдал их умам, которые не прошли его оценку. Они не рассудили это правильно. Итак, Бог отдал их разуму Адакамаса, Адакамана, если я использую винительный падеж. Но в любом случае, умы не смогли его оценить. Хотя они знали, что какое-то поведение достойно смерти, говорит он в стихе 32, в конце этого раздела он говорит, что они все равно это сделали. То есть они полностью отказались от истинного разума. И именно это делает с нами грех. Это запутывает нам голову, потому что мы просто поддаемся страстям. Мы не используем свой разум так, как задумал его Бог, руководствуясь его истиной откровения. Итак, стихи с 28 по 32 посвящены различным порокам. После того, как он суммировал те вещи, которые считались исключительно языческими грехами, он продолжает и обращается к грехам, которые не были исключительно языческими грехами, которые характеризовали практически каждого. Бог предал их, стихи 24, 26 и 28. А затем, стих 28, их разум развратился. Вы также видите это в стихах 21 и 22. Вероятно, то же самое вы также видите в 8 главе, стихах с 5 по 8, когда Павел говорит о перспективе или образе мышления плоти, разума плоти, где у нас нет ничего высшего, никакого божественного откровения от Духа, сообщающего нам. Или ведя нас по правильному пути, где он говорит: «Они не утвердили Бога в своих познаниях, это от Докимаза, одобрите Бога в своих познаниях». Итак, Бог отдал их неодобренным умам Докимаза, чтобы они делали неподобающие вещи. Искажение истины о характере Бога приводит к искажению образа Божьего в нас. И в конечном итоге это приводит ко всякого рода порокам. Списки пороков. Павел перечисляет негодные вещи, произведенные развращенным или развращенным умом. Списки пороков были распространены среди древних моралистов. Иногда их повторяли, чтобы риторически донести суть. Список пола длиннее среднего, хотя он ни в коем случае не самый длинный. Списки пороков есть в Ветхом Завете, они есть особенно в греческой литературе. У Филона Александрийского, еврейского философа, есть книга, насчитывающая более 100 предметов. Итак, у пола длиннее среднего, но ни в коем случае не самый длинный. Но у него есть риторические повторения и вариации, которые помогают донести суть и вызвать эмоции. В первой главе, стихе 29, человечество было наполнено четырьмя основными пороками. Затем он продолжает в стихе 29, они были полны пяти грехов. А затем в стихах 29 и 30 мы даем краткое описание восьми видов грешников. А в стихе 31 им недостает четырех положительных качеств. Язык одобряет, они отказываются одобрять Бога в своих мыслях, статья 28. Но теперь, в стихе 32, они одобряют других, которые разделяют их поведение. Функция списка пороков. Человечество справедливо стоит перед смертью. В стихе 1:32 он говорит, ну, это то, что мы увидим в стихах с 5:12 по 21. Адам принес человечеству смерть. 6,23 – плата за грех – смерть. В 8 главе 6 стиха «Помышление плоти» – это смерть. Но он говорит, но они знали лучше. Они несли моральную ответственность. 1:19:20, а также в 2:14:15, где у людей достаточно закона, написанного в их сердцах, достаточно знания истины, чтобы лучше разбираться, по крайней мере, в некоторых вещах, которые они делают, чтобы иметь совесть, которая хоть какая-то правда в этом. Но Божий праведный стандарт или требование, еврейский народ сказал, а эти идолопоклонники, эти люди, практикующие сексуальную безнравственность, Бог собирается уничтожить их. Бог собирается уничтожить их. Павел говорит, Божий праведный стандарт, Божья дикаема, его праведное требование требует смертной казни для всех нас. Все мы грешники. Остальные вещи были настроены. Это как еврейские, так и языческие грехи. Зависть, ссоры, сплетни, клевета, высокомерие, непослушание родителям и так далее. Я совершил большинство из них, а некоторые из них я совершал довольно часто. Это наиболее актуально для дальнейшего аргумента Павла в послании к римлянам, потому что он часто осуждает хвастовство как совершенно неуместное в глазах Бога. Глава 2, стих 17 и стих 23, 327, говорят о тех, кто хвастается. И евреи, и язычники находятся под грехом. Он делает это и приводит здесь этот аргумент индуктивно, потому что, как вы знаете, все мы согрешили где-то в этом списке, а затем он собирается сделать это дедуктивно в главах с 3.9 по 19, используя священные писания. Это подготовка к главе 2. Суд над Амоном, суд над Моавом. Да, да. Суд над всеми этими язычниками и суд над тобой, а Израиль. Итак, когда мы смотрим на это, мы не можем посмотреть на чужой грех и сказать, ой, ты действительно запутался. Это значит, что все мы в равной степени нуждаемся в Боге. И поэтому все мы должны прийти к Богу на одинаковых условиях. И как будет утверждать Павел, это произошло благодаря его совершенному дару нам, его бесплатному дару нам, бесплатному для нас, но он заплатил за него смертью своего сына, Иисуса Христа, Господа нашего. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по посланию к римлянам. Это занятие номер 4, римлянам 1, 18-32.